Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем здравствуйте. Действительно, 100 вопросов атеиста. У нас на календаре уже 11 июля. Мы, можно сказать, практически добрались до экватора лета. Кого-то это, может, радует, кого-то, может быть, слегка огорчает. 12 часов по Москве на часах. У кого, может быть, как-то у нас, смотря в какие временные промежутки смотрит. Слушает. Да, нас можно и смотреть, и слушать. В студии ведущая Екатерина Горбунова и на своем законном месте Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, вы можете в эту передачу задавать любые вопросы, которые вас беспокоят, особенно если вы считаете, что никакого Бога нет, все это сказки. Вот вам, значит, сюда. Ну, при этом вы хотите как-то в этом разобраться. Если вы, может быть, представитель другой религии, другой конфессии, у вас есть какие-то вопросы, которые вас беспокоят, не стесняйтесь. Будем разбираться, будем озвучивать ваши вопросы, вы будете получать на них ответы. Вы можете нам написать через наш сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, через наши видеотрансляции, что тоже очень важно. Мне, например, очень нравится, когда так периодически глянешь, кинешь взор на видеотрансляцию, там раз ваши какие-то лайки пошли чередой, вот это очень приятно, но еще приятнее, когда вижу, что там приходят комментарии, сообщения. Это Facebook, ВК, в общем, не стесняйтесь, в комментах задавайте вопросы. Ну и наши традиционные звонки, это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 0996 и через мобильное приложение тоже можно нам позвонить. С предыдущих эфиров, как это у нас часто водится, остаются еще некоторые вопросы. В частности, был вопрос от Лены. Комментарий, вопрос. Давайте его и зачитаем. А вот у меня мозг работает так, что мне очень нравится свободный секс, и ваша ханжинская точка зрения мне кажется бредовой. И по-другому я думать не могу. Не иначе замысел Бога такой.
Видите ли, мы обладаем свободной волей все. Вот. И это неизбежно, это вот неизбежная часть нашего устроения. И когда человек говорит, я по-другому не могу, но все-таки это определенный выбор, я по-другому не хочу. И понятно, что человек обладает некоторыми стремлениями, некоторыми тягами, которые могут быть очень сильными. И да, есть люди, у которых, которые не контролируют свою сексуальную жизнь. И я беседовал с такими людьми, это бывает. И иногда человек понимает, что все это плохо, неправильно, не надо так, но вот он не может остановиться. Правда, чаще это, ну, насколько я понял, бывает с мужчинами, хотя я тут не имею статистики. Вот, вопрос не в том, можете ли, вопрос в том, что, как вы хотите. Вопрос в том, хотите ли вы в жизни иметь какие-то другие цели. Вот, хотите ли вы выстраивать отношения с другим человеком, который будет вас любить и будет о вас заботиться. Вот если говорить о христианском отношении к человеческой сексуальности, сексуальность — это строительный материал, из которого мы строим семью, из которого мы строим уникальные отношения с другим уникальным человеческим существом. И сексуальность — это топливо, которое мы можем использовать для созидания любви. Вот вообще все, что у нас есть, нам дано для созидания любви, и мы это можем использовать для созидания любви. И понятно, что мир сей, он слаб в этом отношении, он ориентируется не на любовь, он ориентируется на то, чтобы мне было хорошо. Но парадокс в том, и в этом очень большой обман, с которым мы сталкиваемся в этом мире, что в итоге-то хорошо не будет, что сексуальная распущенность, она не приносит никому счастья абсолютно. Знаете, это еще подросток, который не живет еще вообще половой жизнью, он вообще там девственник, он может думать, что, знаете, вот как это был мультик американский про Бивиса и Батхеда, там эти Бивис и Батхеда, и на самом деле по контексту оба девственники, и они думают, что вот на самом деле это будет там невероятно круто, если они будут там менять этих партнер себя. А на самом деле это не круто, на самом деле это довольно уныло, это довольно тоскливо, это быстро приедается, человек начинает тошниться всего этого, потому что человек создан для любви. И человеческая сексуальность, она так создана, что она находит свое нормальное выражение в отношениях завета между одним мужчиной и одной женщиной. И когда человек говорит, а вот там религия запрещает искать радости и счастья там в случайных связях, ну, вы там этого не найдете, радости и счастья. Вы найдете счастье в прочной семье, где вас любят и где вы любите. И я понимаю, что когда человек... опыт жизни нашей в этом мире — это часто опыт предательства, который совершают по отношению к нам, который совершаем мы сами. И человеку трудно поверить в то, что можно по-другому выстроить отношения, что может существовать доверие, может существовать преданность, может существовать любовь. Но вот вера, не только даже христианская вера, но для начала попробуйте поверить в то, что такие отношения возможны. Потому что так бывает, что человек, который столкнулся с болью предательства, которое совершили по отношению к нему, или которое совершил он сам, он или она потом не верит, что бывает любовь, что бывает доверие, что бывают прочные отношения, где люди могут действительно друг на друга положиться. Но поверьте, что так бывает, и поверьте, что это возможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть сообщение от Прометеича. Почему из всего разнообразия религий я должен выбирать именно христианство?
Потому что христианство истинно. Это достаточно очевидный ответ. Есть одна только уважительная причина верить во что бы то ни было, потому что это истина. И вопрос, конечно, интересный вы ставите, потому что часто атеисты его ставят, говорят, ну да, там религий целая куча. Но это же не повод оставаться атеистом. Потому что атеизм — это не мировоззрение по умолчанию, это просто одно из мировоззрений. Атеизм не находится где-то в такой дефолтной позиции, которую надо занимать по умолчанию. Нет никаких оснований быть атеистом по умолчанию. Знаете, атеисты довольно часто говорят, особенно у нас в постсоветской среде, что атеизм — это такая позиция по умолчанию, которую я должен занимать, пока меня не убедят, что религия истина, какая-нибудь конкретная. Но это не так. Нет оснований принимать атеизм как позицию по умолчанию. Атеизм — это просто одно из мировоззрений. Есть теизм, есть там нетеистические формы религии, скажем, буддизм, и есть атеизм. И это просто одно из мировоззрений. Почему надо избирать именно христианство? Тут, понимаете, иногда людям кажется, что существует такой супермаркет религии, в котором я выбираю из товара, разложенного на полках. На самом деле религии устроены по-другому. Мы делаем всего только несколько поворотов. Знаете, мир религии его можно представить в виде такой дороги с развилками или ветвящегося дерева. Сначала вы выбираете, признавать духовную реальность или нет. Если вы ее признаете, у вас оказывается выбор, это личностная реальность или безличная. Если личностная реальность, вы приходите к вере в Бога или богов. Монотеизм или политеизм. Вы можете там сделать выбор в пользу того или другого, но вот вы выбрали, допустим, монотеизм. Монотеизм — не очень много вариантов. Есть христианство, иудаизм, ислам. Ну и, знаете, очень мало распространенные формы теизма. Мы сейчас не будем о них говорить подробно. И вот христианство говорит о том, что Бог не только существует, Бог не только благ, Бог стал человеком в лице Иисуса Христа ради нашего спасения.
Сергей Львович, ни одна же религия, не знаю, ни один правоверный мусульманин не скажет, что, ну, мы на самом деле не особо истинны, и мы, в общем-то, тут не особо правы. И как каждый представитель каждой религии будет настаивать на том, что он правее, что вот, ну, конечно, он этой настаивать истины хлебнул больше.
Любой человек, который имеет какие-то устоявшиеся взгляды, там, в том числе атеистические, будет настаивать на том, что он прав. Ну, конечно. Понимаете, когда человек долгие годы своей жизни привержен определенной точке зрения, он будет, естественно, настаивает на том, что он прав. И это верно не только в отношении религиозных взглядов, это также верно в отношении атеистических взглядов, политических взглядов. Так работает человеческая психология. Это то, что называется склонность к подтверждению своей точки зрения или confirmation bias, то есть абсолютно все, что подтверждает мою точку зрения, я из интернета с радостью подхватываю и сохраняю себя в этом в оверноте, а то, что не подтверждает, то, ну, наверное, там, не знаю, где-нибудь они накосячили, что-нибудь у них там, где-нибудь они методику нарушили. Но, тем не менее же, существует истина. И, тем не менее, мы призваны ее искать. Да, из того, что человек глубоко убежден в своей картине мира, не следует, что она истина. Субъективная убежденность нам ни о чем не говорит, кроме субъективной убежденности. Но мы призваны искать истину, и мы можем ее найти. Поиск истины – это не безнадежная задача. Ее можно найти.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть вопрос от Елены, такой, ну, даже не знаю, как его охарактеризовать, просто зачитаю. Прошу отнестись к моему вопросу серьезно, без юмора. Неужели в планах Бога было создать человека с тем же биологическим строением, что и у нас? То есть Бог действительно задумал человека, который бы, извините, испражнялся в Эдемском саду? Вонь в раю, антисанитария, неудобство от неловкости до банального вступил ногой в чьё-то испражнение. Это все часть плана по созданию человека, образа Божьего? Или первые люди, по вашему личному мнению, не гадили в раю, то есть вообще не ходили в туалет?
Ну, вы знаете, есть популярное мнение, что принцессы не какают, но это, видимо, не так. На самом деле, то, что люди вкушают пищу и потом все извергается вон, это... Нормально, в этом нет ничего нравственно порочного, и в этом нет ничего недолжного и неправильного. Просто это должно занимать свое место. Мы понимаем, что человек, который вздумает заниматься этим на площади, он, очевидно, просто тяжело нездоров, нуждается в помощи. А когда это все находится на своем месте, так устроен человеческий организм, он устроен хорошо, и в этом нет чего-то в принципе плохого. Поэтому то, что люди, там, святые люди, там, люди даже там, до грехопадения вкушали пищу и потом все извергалось вон, в этом нет ничего неправильного в их устройстве абсолютно.
100 вопросов атеиста.
Еще одно уточнение от Прометеича. Есть огромное количество богов, в которых вы не верите. Кришна, Зевс, Один, в их отношении вы являетесь атеистом.
Ну, я не являюсь атеистом, понимаете, отрицать какое-то конкретное божество и считать его несуществующим и недостойным поклонения, это не значит быть атеистом. Мы весь Ветхий Завет, он посвящен, да и часть Нового, он посвящена отрицанию реальности посторонних богов, и понятное дело, что это монотеизм, а не атеизм. Принципиальное отличие в том, что христиане и язычники, они в одном отношении согласны. Христиане и язычники согласны в том, что существует духовная реальность. Христиане и язычники согласны в том, что эта реальность важна, что на нее стоит обращать внимание. А христиане и язычники согласны, что с этой реальностью можно установить контакт и нужно установить контакт. Христиане и язычники согласны, что... Мир обладает смыслом, что в мире присутствует некий закон, что нравственность – это не человеческая выдумка, за ней стоит некая реальность. Ну вот был такой язычник Цицерон, у него есть замечательная совершенно цитата, я ее не приведу сейчас, нет у меня под рукой, но он говорит о естественном законе, которые знают все народы, и который не может отменить там ни Сенат Рима, ни кто бы то ни был, никакие человеческие власти. И он говорит о том, что автор этого закона – Бог. И он при этом, да, он язычник, он не христианин ни разу, но он в этом отношении согласен. Чем резко отличается атеизм от всего остального? Что атеизм провозглашает, что Вселенная бессмысленна. Что любые суждения о нравственности, о смысле, о красоте, они иллюзорны, они не соответствуют никакой объективной реальности. Они просто являются в лучшем случае соглашением между людьми. И вот в этом есть принципиальнейшее различие. Когда древние греки верили, что Зевс карает клятого преступников, они верили в некую истину, которая, да, вот они ее выражали очень перекошенно, очень ошибочно, но они верили в существование объективного нравственного порядка, объективного нравственного закона. Ричард Докинс говорит, как он подытоживает атеистическую точку зрения, он говорит, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного, да, по-моему, безжалостного, говорит, безжалостного безразличия. Поэтому тут существует принципиальная разница между атеистами и всеми остальными. Все остальные верят в существование во Вселенной смысла, красоты, порядка и нравственного предназначения человека. Атеисты это отрицают.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Я также напоминаю, что вы нам можете задавать вопросы через наши видеотрансляции в комментариях. Facebook и ВК вполне себе для этого сгодятся. Так что там, где вы нас видите, вы там ровно в комментариях можете нам задать свой вопрос. Потому что сейчас смотрю, у нас что-то соцсети наши молчат. Есть сообщение от Даниила. Ваша религия, ваш бог и ваша софистика мне кажутся бредовыми. Вы говорите, что верят или не верят в бога люди по собственной воле. Подскажите, как бы мне напрячь так свободную волю, чтобы поверить в то, что мне кажется бредом. Вы мне посоветовали проявить воображение. Проявил. Материализм кажется логичным и адекватным. Ваш идеализм абсурдным и переполненным фикциями. Вот варится у меня так в голове, и все тут. Где же ваша свободная воля?
Вы знаете, кажется бредом, это не аргумент, потому что знаете, в одном из выпусков сериала про Масяню, Масяня смотрит «Очевидное невероятное» или какую-то научно-популярную передачу по телевизору, она смотрит и говорит: «Черные дыры, очарованные кварки, во где наркоманы-то сидят». То есть Масяня, очевидно, то, что говорят ученые, и вся их терминология кажется бредом. Но мы понимаем, что, наверное, Масяне не права. Наверное, Масяне стоит все-таки приложить некоторые усилия к тому, чтобы понять, о чем они там говорят, эти ученые. И это может быть трудно. Я пытался читать, я, знаете, читаю урывками, думаю, что когда-нибудь дочитаю книжку Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». И я там читаю про воображаемое время. В общем, какие-то моменты, об которые я спотыкаюсь постоянно. Я гуманитарий, я в математике и физике не понимаю. Мне приходится делать такие экскурсы и лезть в интернет, выяснять, что же такое это воображаемое время, о чем оно вообще. И понятно, что если бы я был заранее настроен все это отбрасывать, я бы мог сказать: ну, бредит этот ваш Хокинг, там, время у него воображаемое, ну, не бред. Да, это может показаться бредом. И чтобы это не казалось бредом, нужно проявить веру. Я должен поверить в то, что Хокинг, он говорит какие-то серьезные вещи, что он не бредит, что он признанный ученый, что научное сообщество его считает там великим ученым. И поэтому я должен приложить усилия, чтобы понять, что проблема не в Хокинге, это не Хокинг пишет бред. Это я не понимаю, потому что мне не хватает культурного научного багажа. Я его должен постараться восполнить. Точно так же в отношении религии. Мне кажется бредом, это просто значит, я не понимаю, я не въезжаю. Ну, нормально. Нормально, что я чего-то не понимаю. Есть многое на свете, друг Горацио, есть очень много вещей, которые я не понимаю вот ни разу. И когда там, не знаю, я набредаю в интернете на беседу профессиональных ученых, там, биологов, например, я вижу, что я не могу ничего сказать им, просто потому что не понимаю, о чем это они. И если я этого не понимаю, это не значит, что это является бредом. Это значит, что я этого не понимаю. То есть проблема, по-видимому, находится во мне. Значит, что касается свободной воли, по которой человек может или не может уверовать. Видите ли, вы не хотите уверовать. И это, нормально, нужно начинать с того, что я сам принимаю решение за себя. Я верую, потому что я хочу. Вы не веруете, потому что вы не хотите. И уже исходя из этого, мы можем выстраивать какую-то аргументацию. Что, да, мы принимаем решение на основании данных, которые нам предоставляют. Если наше решение – это продукт электрохимических реакций в коре головного мозга, то данные просто не имеют отношения к делу. Точно так же, как, не знаю, к развитию каких-то других сложных природных процессов. Ну, например, лесной пожар – это сложный природный процесс. Метеорология, там, формирование погоды – это очень сложный, это печально знаменитый своей сложностью процесс, все ругаются на синоптиков, но на самом деле у них невероятно тяжелая работа, это очень сложно предсказывать погоду. Но мы понимаем, что бессмысленно обращаться к погоде с увещеваниями, потому что это природный процесс. Если бы наше мышление было природным процессом, то любая аргументация, в том числе и ваш вопрос, была бы просто бессмысленной.
Уточнение от Даниила. Вопрос не в том, как, в общем-то, поверить, а как захотеть не считать религию бредом.
Прежде всего, с чего бы я начал? Это с того, что... Ну, смотрите, я читаю Хокинга, и мне нужен определенный прыжок веры, даже не в том плане, что все, что пишет Хокинг, это есть священная истина, а в том плане, что Хокинг не идиот, и он не бредит. И другие его товарищи по научному сообществу тоже не идиоты и не бредят. А то, что я читаю, и мне это непонятно, это, в общем-то, моя проблема. И я должен принять просто решение. Внутри своего сообщества Хокинг не считается там, бредящим, не считается идиотом, не считается сумасшедшим. Я должен приложить усилия к тому, чтобы понять, о чем он. Не обязательно согласиться. Это другой вопрос немножко, согласен я или нет. Но я должен приложить усилия, чтобы понять. Ну, например, я попытался ознакомиться, понять, во что верят буддисты. Я пытался немножко почитать, послушать лекции, понять, о чем они. Не скажу, что я в этом преуспел. Я до сих пор не очень понимаю, что такое нирвана. И почему ее надо искать? Ну, но это моя проблема, это не проблема буддистов. Я не разделяю мировоззрение буддистов. Я считаю, что оно ошибочное, я считаю, что оно не соответствует реальности. Но я не считаю его бредом. Я не считаю, что буддисты все сумасшедшие или глупцы, или еще с ними что-то не в порядке. Нет. Я считаю, что они ошибаются, да. Но я считаю, что они разумные люди, которые логически вполне мыслят в рамках своей картины мира. И я должен приложить усилия, чтобы понять вот вообще, как они видят мир. И вот для того, чтобы поверить, нужно сначала понять, о чем речь идет. Для того, чтобы я мог принять или отвергнуть точку зрения другого человека, я ее должен сначала понять. Для того, чтобы понять, я должен... сделать определенный прыжок веры не в том плане, чтобы с ним согласиться, а в том плане, что согласиться, что он не сумасшедший, не идиот, он не бредит. У него есть вот такая система убеждений, которую я считаю ошибочной, но которую я могу постараться понять.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
И да, через наши соцсети можете задать вопрос в том числе, если вы смотрите нас в видеотрансляции, там, где вы нас смотрите, можете писать комментарии. В частности, есть вопрос от Дмитрия. Сергей Львович, вопрос. Есть ли какие-либо аргументы в пользу реального существования объективных моральных обязательств? Кроме нашего желания, чтобы они существовали, и нашего страха перед их несуществованием.
Видите ли, у нас есть непосредственный моральный опыт, от которого мы не можем отказаться. Мы не можем сделать вид, что он нам неизвестен. Ну вот смотрите, представьте себе, судят водителя, который наехал на человека. И он нарушил правила, наехал на человека, и ему говорят, вы не могли не видеть, что вы наезжаете на человека. А он станет объяснять суду, вы знаете, я его не видел в упор. И ему судьи говорят, ну, там, где ты сидел на твоем водительском месте, ты не мог его не видеть. Он говорит, нет, я не видел. Он может это отрицать. Но в суде его это не спасет, поскольку у него есть глаза, поскольку он из этого положения, в котором он находился, не мог не видеть. Поэтому человек может отрицать моральный опыт. Может. Но ему не поверят. И я приведу пример избитый, но действенный. Вот знаете, относящийся к делу. Когда был Нюрнбергский процесс, судили нацистских военных преступников, юридически они были, их нельзя было притянуть, потому что с точки зрения законов Третьего рейха они выполняли приказы легитимной власти, а судить их по законам стран-победительниц было невозможно, потому что не были их гражданами, и поэтому там появилась такая формулировка, как преступление против человечности, которая подразумевает, что даже выполняя приказы своего законного руководства, человек мог и должен был отдавать себе отчет в том, что он совершает тяжкое злодеяние. Он не мог этого не знать. Вот эсэсовцы не могли не знать, что они совершают злодеяние. Из этого исходил Нюрнбергский процесс, из этого исходит наше очевидное нравственное сознание. Поэтому, когда человек говорит, я не верю в существование объективной этики, но это все равно, как человек, который стал бы отрицать, а я не видел этого пешехода. Ты не мог не видеть. И то, что человек отлично знает о существовании этики, отлично знает о существовании нравственного закона, тут же проявляется, когда он начинает говорить о других. Вчера слушал лекцию Вильяма Уэйна Крейга, и он там приводит пример того же Ричарда Докинза, который говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия, и при этом он упорный моралист, он сильно обличает людей, которые с его точки зрения неправы, причем именно нравственно обличает. Он сам составил 10 альтернативных заповедей, которые должны заменить 10 библейских заповедей. Он сильно негодует на людей, которые там, ну, в частности, которые преподают религию детям. Ну, у него там в книжке «Бог как иллюзия» есть пример какой-то девочки, которая выросла в католической семье, ей все мозги сломали адом и запугали ее там до полусмерти. У нее были потом психологические проблемы большие, и его это страшно возмущает. Как только атеист начинает выражать нравственное возмущение, чем бы то ни было, он сразу показывает, что он отличненько верит в нравственный закон. Для него этот нравственный закон абсолютно реален. Потому что в ситуации, если бы человек всерьез полагал, что нравственного закона не существует, он не мог бы выдвигать нравственных суждений. Ну, вот я приведу еще один пример. Вот Ильфа и Петрова, по-моему, в «Золотом теленке». Да, в «Золотом теленке». Там есть такой персонаж Паниковский, который был, изображал из себя слепого одно время. У него был такой преступный промысел. Он носил очки, закрывать синие очки, и просил перевести себя через дорогу. И пока его человек переводил через дорогу, он за него как бы сослепу хватался и вытаскивал у него бумажник. И потом там происходит такой эпизод, он пытается это еще раз проделать, и оказывается, что он вовсе не слепой. Оказывается, что он видит. И в этот момент его там говорят, да он не слепой, он ворюга просто. И вот человек, который отрицает, что он видит нравственный закон, это человек, который притворяется слепым. И то, что он на самом деле не слепой, на самом деле он его видит, это проявляется каждый раз, когда он говорит что-то о других людях. Когда тот же Докинз порицает других людей, тут же выясняется, что он верит в то, что существует нравственный закон, в то, что люди по своей свободной воле должны ему следовать, но могут не следовать, и они в этом случае виновны. И таким образом он показывает, что нельзя быть последовательным атеистом. как только вы кого-то хвалите или порицаете, а любая атеистическая публицистика, она полна напряженного нравственного негодования. Знаете, тут трудно найти таких полыхающих огнем и серую фундаменталистских проповедников, чтобы они в этом отношении как-то сравнялись с атеистами, потому что атеисты, они очень сильно ругаются постоянно, они говорят, вот, религия зло, там, церковники всех съели, вот они такие плохие, вот они все обманщики. Вы так говорите, будто это что-то плохое. Вы так говорите, будто во Вселенной есть добро и зло, и цель, и замысел. Вы так говорите, будто человек может поступать сообразно нравственному закону, а может поступать против него. Вот когда я читаю... Ну, знаете, вот сейчас прямо я вижу, я подписан на англоязычные религиозные новости, и там сейчас Трамп собирается назначить члена Верховного суда, его еще Конгресс должен утверждать, но там очень переживают такие либеральных убеждений люди, что это будет консервативный член Верховного суда, который как-то сократит их права, и это вызывает у них негодование. Простите, ребят, но если нет Бога, откуда у вас взялись права вообще? Как вы можете выражать нравственное негодование, если не существует ни добра, ни зла? Вот всякий раз, когда мы апеллируем к справедливости, мы говорим, что с людьми надо поступать так, а не иначе, когда мы говорим, что такие-то люди злодеи и неправы, всякий раз, когда мы это делаем, мы неизбежно апеллируем к какому-то нравственному закону, который люди обязаны соблюдать. Поэтому, когда человек говорит, а я не верю в существование объективных нравственных норм, объективного нравственного закона, он неизбежно занимается самообманом, потому что через 5 минут этот же человек станет предъявлять каким-то другим людям нравственные претензии, которые возможны только в мире, где существует объективный нравственный закон.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в ваших рассуждениях на тему морали, нравственности религии я вот насчитал не меньше 12 заблуждений. Покажу это на примере, тем более, что некоторые из этих заблуждений мы еще, так сказать, не обсуждали. Ну вот, например, вы используете, только что вы много долго говорили, используете словосочетание «нравственный закон», вы называете его объективным, и при этом, значит, исполнение его ставится у вас в зависимости от некой свободы воли. Вот. Ну, во-первых, у нас нравственность и мораль – это категория этики. Добро, зло и свобода воли – это категория религии. А этика и религия – это две разные формы общественных отношений. В этике поведение людей оценивается, исходя из моральных норм общества, а также нравственных норм конкретного индивида. А в религии, в принципе, то же самое поведение людей может оцениваться, исходя из религиозных норм лояльности к конкретному Богу или богам. И вот ваша ошибка в том, что вы смешиваете понятие значит, этики и религии. Это первое.
Угу. Второе. Давайте мы будем последовательно, потому что я забываю первый пункт, когда вы излагаете второй. Значит, относительно свободы воли и нравственного закона, он сам по себе не связан с религией. Все люди верят в существование свободной воли и нравственной ответственности. Все. Даже атеисты, которые формально не верят. Как только атеист начинает говорить, что такой-то человек поступил дурно и заслуживает осуждения за этот дурной поступок, а такое-то сообщество, ну, церковь, например, та же самая, систематически поступает дурно и поэтому заслуживает осуждения, он уже тем самым провозглашает, во-первых, существование нравственного закона, которому эти люди должны были повиноваться. Во-вторых, он утверждает существование их личной ответственности и свободной воли. Потому что невозможно упрекать человека в том, что не находится в его свободной воле. Это бессмысленно. Мы не упрекаем человека А мы не упрекаем кашляющего человека за то, что он кашляет. Ну, болезнь у него там, грипп или еще чего-нибудь. Мы не упрекаем человека за действия, которые он не контролирует. Трехлетний ребенок, который расколотил чашку и говорит «я нечаянно», уже отлично видит разницу между намеренными действиями, которые он предпринимает по своей воле, и тем, что происходит помимо его свободной воли. И мы все отлично понимаем, что существует принципиальная разница. Любой суд это отлично понимает. Там действия, которые человек предпринимает намеренно, и то, что происходит помимо его воли, помимо его желания. Поэтому существование свободной воли и нравственной ответственности – это никоим образом не догмат религии, вот ни разу. Это то, что все мы знаем, исходя из нашего, несомненного, первичного нравственного опыта, из того, как мы ведем себя, из того, как мы обращаемся с другими людьми.
Вторая часть.
Алло.
Если у вас есть еще какой-то доп-вопрос, давайте тогда сразу.
Думаю, конечно, есть. Но я могу возразить по поводу того, что только что прозвучало.
Давайте только без дискуссий все-таки, да. Давайте без дискуссий, просто вопрос или вот по другому какому-то пункту. Потому что так иначе можно ходить по кругу бесконечно.
Хорошо, хорошо. Значит, Сергей Львович, в словарях по этике нет термина «нравственный закон», но есть термин «нравственная норма» или, или «моральная норма». И под этой нормой у нас понимаются требования. То есть, на самом деле, речь идет о требованиях. Даже у Эммануила нашего Канта слово «императив» в переводе означает «категорическое требование». И ваша ошибка в том, что требования вы принимаете за закон. Вот. Категория «норма» присущая некоторые свойства. Одно из них – универсальность, и оно означает одинаковое применение одной и той же нормы ко всем и всегда. И ваша ошибка в том, что свойство вот этой универсальности, нормы, вы принимаете за ее объективность, поэтому называете объективным законом. Ну и последнее. Ну, вообще-то закон – это выявленная и установленная фактически устойчивая связь между причиной и следствием. Однако, если исполнение нравственного закона в режиме реального времени все время зависит от чьей-либо воли, пусть даже и свободной, то это никакой не закон, а просто некий эксперимент по выявлению отношений.
Такие нет, на самом деле это путаница в определениях. И я не знаю, что написано в словарях, очевидно, советского издания, которые отражают марксистскую философию. Но для того, чтобы я мог кому-то предъявлять нравственные претензии, чем люди занимаются постоянно, я должен исходить из того, что этот человек был должен поступать определенным образом, и он так не поступил. Что предполагает неизбежно, что я считаю, что на этом человеке есть какие-то обязательства, и он их нарушил. То есть, что существует некий обязывающий этого человека закон. И этот закон не устанавливается обществом, поскольку тот же Нюрнбергский процесс, общество там, ВАФНСС именно совершенно одобряло то, что они делали, и в рамках их общества, я не говорю даже про немецкое общество в целом, но вот именно общество ВАФНСС, вот они делали ровно то, что от них требовалось, и более того, от них это требовалось императивно, им командование приказывало. Тем не менее, мы исходим из того, что эти люди были в нравственном отношении неправы. Но чтобы говорить о том, что они неправы, мы должны апеллировать к какому-то закону, который находится над этим обществом и над нашим обществом, и над любым обществом вообще.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну, а также можете написать нам в видеотрансляции. Есть вопрос от Андрея. Слышал от одного священнослужителя, что молитвы не доходят, потому что молитесь не Богу, а своему представлению о Боге. Настоящий Бог не в мыслях и не в памяти человека.
Ну, в принципе, да, там человек может иметь искаженный образ Бога, и его молитвы будут в этой ситуации очевидным образом расходиться с волей Божией. Там, но человек может молиться, там, «Господи, благослови нас, чтобы мы убили всех наших врагов». Там, а у Бога могут быть другие планы на эту тему. И у Бога может быть несколько другое представление о том, кто тут прав, кто тут виноват. То есть в этой ситуации, конечно, возможно, что человек имеет какой-то искаженный образ Бога, и поэтому он неправильно молится и неправильно имеет в жизни цели, и эти цели, это цели, которые Бог не поддерживает.
«100 вопросов атеиста».
Вопрос от Павла Ивановича. Чтобы стать адептом секты, которую вы пропагандируете, рекламируете и всеми силами меня в которую зазываете, мне нужно принять за правду целый ряд абсурдных в 21 веке догм. Например, то, что человек отличается от животных и имеет якобы высшую метафизическую ценность. То, что есть некий воображаемый друг, который следит за мной в туалете. В то, что я должен иметь только одного сексуального партнера, что у меня есть фантастическая, отдельная от материи воля, что живет душа отдельно от мозга и так далее. Подскажите, зачем мне это?
Вы знаете, вот как только атеист переключается на обсуждение каких-то общественных вопросов, в том числе общественной роли религии, в нем тут же включаются метафизические ценности. Вот тут же. Как только атеист начинает бронить религию за то, что, не знаю, там, попы что-нибудь делают не так, там, вот они кого-нибудь обидели. Как вам сказать? Вот ко мне время от времени в Facebook заходит человек, который, как я знаю, является решительным атеистом, и он начинает меня упрекать в том, что я, по его мнению, сознательно обманываю народ. И я у него все время пытаюсь спросить, ну, друг, а если Бога никакого нет, если нет объективного добра и зла, то какие могут быть претензии ко мне, даже если бы я сознательно обманывал народ? Человек обладает метафизической ценностью, и это факт, который атеисты не думают отрицать, когда речь идет там, о ситуациях, которые... Ну вот, допустим, я подписан на атеистические сообщества, и там приводятся примеры каких-нибудь дикостей в какой-нибудь Саудовской Аравии, которую там творят религиозные люди. И, например, говорят, что человек имеет право быть атеистом. Там вот в ряде исламских стран это смертельно опасно. Но, ребят, как только вы говорите, что человек имеет право, так сразу вы провозглашаете метафизическую ценность человека. Неизбежно. Не, туда же вопрос, не почему я должен верить. Да потому что вы по факту верите уже. Всякий раз, когда вы предъявляете кому-либо нравственные претензии, всякий раз, когда вы постулируете, что с людьми надо обращаться так, а не иначе, всякий раз, когда вы, например, говорите, что атеисты имеют право быть атеистами, и не надо их за это побивать камнями, вы всякий раз заявляете метафизическую ценность человека, то, что он имеет право на свой свободный выбор, то, что он имеет право на свои убеждения. И вообще всякий раз, когда вы говорите, человек имеет право, вы постулируете, что человек уникален и обладает правами, которыми ни свинья, ни корова не обладают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Виктора. В диалоге с атеистом он утверждал, что Русь была крещена огнем и мечом, что было массовое насаждение силы. Я попросил доказательств, он ответил, да не нужны тут доказательства, достаточно знать, каким негодяем был сам князь Владимир, чтобы понять, что любое «нет» было просто уничтожено мечом. Как бы вы могли это прокомментировать?
Ну, прежде всего, я бы настаивал на том, что если мы хотим быть людьми рациональными, мы должны все-таки как-то обосновывать наше мнение. Вот. И то, что можно было... Мне в этом отношении нравятся больше язычники, которые мне рассказывают, какими героическими, отважными людьми были славяне, и как пришел князь Владимир и всех заставил веровать во Христа. Ну вот таких героических людей, это вот взял да и заставил. Они переменили свою веру просто потому, что отвергли своих богов, просто потому, что их заставили. На самом деле это не работает, и христианство невозможно было насадить силой, имел место долгий процесс обращения, в котором крещение Руси именно в Днепре, вот это событие, было просто одним из этапов. И поэтому я бы прежде всего просил у человека исторических данных. Но я бы еще раз отметил, что это не вопрос именно веры и атеизма. Потому что вопрос о том, реально ли существует Бог, он мало имеет отношения к вопросу о личном нравственном облике святого князя Владимира.
100 вопросов атеиста.
Тут у нас в Фейсбуке есть вопрос.
Да, я вижу, что в Фейсбуке тоже есть вопросы. Вы насчет Дмитрия?
Да-да.
Хорошо, давайте тогда с него хотела оставить на потом. Дмитрий пишет, то, что мы все делаем моральные суждения, это как раз аргумент от хотения и боязни. Нам хочется, чтобы они были и было боязно, если их нет. Но это нерациональная аргументация. Что касается Нюрнбергского процесса, то кто может доказать, что он исходит из объективного закона, а не закона конкретного общества и конкретной культуры?
Ну, конечно. Кто может доказать, что эсэсовцы объективно неправы? В принципе, можно занять такую позицию. Но это позиция глухого отрицания нашего непосредственно переживаемого опыта, которому мы в других случаях неизбежно следуем. Потому что в другой ситуации вы скажете, что да, эсэсовцы объективно неправы, и приведете их как пример крайнего зла. Потому что позиция, которую вы предлагаете, наши нравственные суждения – это плод желания или боязни, ее невозможно придерживаться последовательно. Потому что через 5 минут вы скажете, что такие-то люди нравственно неправы. И вы будете иметь в виду, что это не ваше суждение, основанное на вашем страхе или вашем желании, которое никого ни к чему не обязывает. Вы, очевидно, будете иметь в виду, что они действительно, объективно неправы, что у нас есть нравственная обязанность с этими людьми не соглашаться и их не поддерживать. Как только атеист начинает критиковать других людей, он тем самым неизбежно показывает, что он апеллирует к какой-то нравственной реальности. Потому что кого-то порицать или осуждать, апеллируя к хотениям или боязням, было бы бессмысленно. Там вы хотите, чтобы невинных людей не убивали, а я хочу, чтобы не ели майонеза. Наши желания равноценны. Я вот испытываю с детства фобию по отношению к майонезу, и я считаю, что майонез есть – это большое нравственное преступление. И вы мне скажете, ну и что? Почему кому-то другому должно быть дело до твоих персональных хотений или фобий? Точно так же, если не существует объективного нравственного порядка, то все превращается в наши хотения или фобии, которые никого ни к чему не могут обязывать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Ну и напоследок вопрос от Виктора. Безусловно, нельзя запретить человеку травиться идиотизмом, но не надо тогда лезть в бюджет. Нужно тогда платить налоги, нужно тогда перестать лезть в школы, перестать лезть на ТВ и вести открытую пропаганду.
Видите ли, вопрос немножко не о том. Если вы считаете христианскую веру идиотизмом, это вопрос по существу. Давайте тогда обсудим, почему вы считаете христианскую веру идиотизмом. Какие у вас на это есть рациональные обоснования? Вот вы провозглашаете, что человек... Есть конкретный тезис, который вы выдвинули. Человек не обладает метафизической ценностью, которая бы радикально отличала его от животного. Давайте, интересно, сказав это, вы говорите, церковь не должна лезть там в бюджет. Простите, откуда появилось это представление о том, что она должна или не должна делать? Как только вы говорите, люди должны поступать определенным образом, вы тут же усваиваете людям свободу, нравственную ответственность и нравственное обязательство. И это вот то, о чем мы сегодня всю передачу говорили. Невозможно быть последовательным атеистом. С одной стороны, вы отрицаете метафизическую ценность человека, свободную волю, нравственный закон, а потом вы произносите это слово «не должна». Но вот это провозглашение нравственного долженствования, того, что люди должны поступать определенным образом, оно как раз неизбежно влечет за собой признание того, что вы пытались отрицать 5 минут назад.
Мы завершаемся. Часть вопросов перенаправим в христианство. Трудные вопросы. Часть оставим на следующий эфир. В общем, будем отвечать.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».